Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 октября, 8 часов 5 минут. Зачем-то мне Даша в рот сует микрофон, хотя у меня есть свой. Дашенька, надень на себя сначала, а потом надевай на
ребенка. На
других.
Я поняла, спасибо. Рассказывай, какое сегодня число, сколько времени?
А я только что сказал, сколько времени и какое
число. Что мы будем делать?
Но ты без микрофона, видимо, не слышишь, да?
Конечно, я без микрофона вообще полностью квалифицирована. Бываю.
Надеюсь, что вы вполне себе квалифицированно проснулись, квалифицированно налили себе вкусный горячий напиток для того, чтобы он помог вам взбодриться и прийти в себя в это непроглядное утро. Надеюсь, что у вас все хорошо со здоровьем, что вы выспались, вы легли вовремя, вы не ели после шести, вы делаете зарядку, пробежку, не курите, бросили пить больше 3 литров водки в день. И поэтому сегодня у вас открылись глаза на то, какой мир прекрасный. Смотрите, небо, солнце, красота, зелень. Ну, наверное, уже не у всех зелень у 22 октября.
Ты еще скажи море.
Может быть, у кого-то есть даже и море, может, у кого-то и на океан выходят окна, понимаешь?
А может быть, у кого-то река Волга течет издалека-долго.
Издалека-долго.
Тоже, знаете ли, приятно.
Издалека-долго мы начинаем этот эфир для того, чтобы рассказать вам последние новости и побыть с вами в это непроглядное все. Кто нам будет помогать сегодня, Даш, проглядеть это все?
Ну, во-первых, сегодня среда, поэтому рубрика «На два фронта» будет представлена вашему вниманию. Давид Шарп, ее автор, отец-основатель и постоянный гость. Давид Шарп, военный эксперт, подключится к нам и расскажет и про дела, которые мы можем наблюдать на вроде бы замирившемся фронте Израиля-Хамаса, и про российско-украинский фронт вместе с Покровском, который находится то ли в полукольце, то ли уже в полном кольце, то ли в 3/4 кольце. Тут сложно разобрать, находясь издалека и не будучи военным экспертом. Именно поэтому мы Давид Шарпа и зовем. Ир Новик, корреспондентка издания «Вот так», автор книги «Я дезертир», а еще и автор реестра военных, которые совершили военные преступления. Армия преступников, так называется реестр. И он сосредоточен в основном на тех офицеров, которые совершили эти военные преступления против своих же. Ну, то есть все эти радости с обнулением, лишением еды, лишением свободы, с избиениями, систематическим насилием. Все эти радости заключены вот в этом реестре. Обсудим с Ирой Новик, а он вообще зачем, этот реестр? Что он нам говорит и какие, может быть, открытия она сделала, пока его собирала, ну и координировала работу по исследованию этих военных преступлений. Ольга Романова, глава «Руси сидящей», поговорит с нами о зоне телеком и обысках в компании, которая обеспечивала нам связь и пока еще обеспечивает нам связь с некоторыми СИЗО и с некоторыми колониями, не со всеми, иногда это делает в СИН письмо, иногда нет вообще никакой электронной связи, и только сообщение письменного характера доходит. Но вот этот передел какой-то, он меня пугает, потому что я, конечно, очень надеюсь на возможность переписываться, не используя для этого ручку, бумагу и почту России. Такой план, а сейчас мы переходим к региональным новостям.
Прежде чем мы перейдем к региональным новостям, я хочу сказать очевидное. Опять Россия продолжает терроризировать Украину. Этой ночью мощное опять нападение было сразу на несколько областей. На Киев было нападение, в результате, к сожалению, 2 человека погибло. Об этом сообщил глава городской военной администрации. На Запорожье было нападение, там 13 человек пострадало. Пока о погибших не сообщается, но есть риск того, что еще под завалами могут находить тела. Конечно же, опять прилеты по жилым домам, по многоэтажкам, которые сложно перепутать с военными объектами. И вижу, что в чате украинцы пишут, что продолжается воздушная тревога, продолжается угроза прилета. Будьте, пожалуйста, аккуратны, осторожны и позаботьтесь в первую очередь о своей безопасности.
Вообще интересно, как изменилось отношение к обстрелам именно. Понятно, что никакого отношения к России меняться уже не может, и оно стабильно уже больше 3 лет. А вот отношение к обстрелам, отношение к атакам, оно меняется. И от страха оно приходит к некоторому негодованию. Мол, ну, не дали выспаться. Вообще это определенная отдельная степень привычки к этой войне, с другой стороны, нам неведомой. Когда ты злишься уже не потому, что в тебя стреляют, а не потому, что твоей жизни угрожает, ну, прям опасность, самое что ни на есть реальное, а потому что тебе это выспаться мешает. Я людей, кстати, отчасти думаю, что понимаю.
Татьяна Третенко пишет, на Киев продолжается нападение, вот 5 минут назад, взрыв недалеко. Надеюсь, что есть у вас возможность спуститься в укрытие и продолжать быть с нами, несмотря ни на что, из безопасного места. Сложно, честно говоря, продолжать разговаривать про региональные новости России, когда люди сидят под бомбежками и вокруг взрывы, прилеты, разрушения, завалы, погибшие, пострадавшие.
Но мы это каждый день делаем.
Да, но мы это каждый день делаем. И я буду продолжать тешить себя надеждой, что Татьяне Третенко будет чуть легче переживать невзгоды в Киеве, видя, как загибается Россия.
Интересно. Тут прям такая формулировка, которая не дает надежду на объективность, если честно. Меня это немного пугает. С другой стороны, мы часто говорим о новостях войны в региональных новостях. Мы говорим о том, как вербуют, мы говорим о том, сколько стоит человеческая жизнь, мы говорим о том, как приходят в школы. Но сегодня мы начнем с новостей АвтоВАЗа, дорогие друзья, потому что если уж и говорить о том, что загибается, то это непосредственно он.
Но это было немного и с иронией сказано, потому что АвтоВАЗ-то, вот, например, не планирует загибаться. АвтоВАЗ готов запустить 7 новых сборочных площадок за границей Российской Федерации. 7 новых иностранных сборочных площадок готов запустить Максим Соколов, президент АвтоВАЗа. Он заявил, что компания готова уже к открытию этих площадок за границей. Сказал он это на заседании комиссии Госсовета России по направлению международная кооперация и экспорт. Правда, господин Соколов уточнил, что 3 из этих площадки планируется разместить в странах СНГ, 2 в Африке и 2 на Ближнем Востоке, но такая заграница своеобразная. Не в Германии планируют разместить сборку АвтоВАЗа, сразу говорю. В Японии.
Подожди, за граница?
За граница, да, да, безусловно. Но дальше начинаются некоторые но. То есть мы готовы, мы знаем, где мы хотим, 2 там, 3 там, вот здесь. Но без льготного кредитования и с той ключевой ставкой, которую мы имеем сегодня, создание транспортных индустриальных проектов, конечно, экономически нецелесообразно, подчеркнул президент АвтоВАЗа.
То есть он как бы говорит, экономическая целесообразность, что, конечно, это нецелесообразно делать машины
готовы.
АвтоВАЗа. Но мы будем распространять эту нецелесообразность не только в России, но и за ее пределами. Такой нецелесообразный спрут хаотично двигает своими щупальцами и не понимает, зачем он это делает. Тот же самый Максим Соколов, гендиректор АвтоВАЗа, говорил на форуме «Сделано в России-2025». Не далее, как вчера, подтверждал, что АвтоВАЗ продолжает работать на 4-дневной неделе. Говорил о том, что он будет работать так до конца 2025 года, а может быть и дольше, сквозь строки там виднелось. Говорил о том, что именно это помогает им избежать заполненности складов, заполненности стоянок, на которые они ставят произведенные автомобили. Несмотря на сложность решения, считает Максим Соколов, в итоге оно идет на пользу финансовому и экономическому положению компании.
Безусловно.
Объяснитесь.
Но я думаю, что если вообще всех сократить на все 5 рабочих дней, то польза будет просто 100%.
При этом на АвтоВАЗе не исключают, что график могут вернуть к обычному режиму.
Не исключает.
снова к пятидневке, к обычному режиму раньше срока, ну то есть до конца 2025
Если
года.
Вдруг начнут резко покупать машины.
Если ситуация на автомобильном рынке улучшится. Ага. Что же должно произойти? Что, вот объясни мне.
Легко. Еще сильнее должны повысить пошлины на китайские автомобили. Вот что должно произойти. И тогда ситуация
мне
на автомобильном
тебе,
рынке улучшится.
Их должны запретить покупать вообще.
Ну да, пошлины могут быть и запретительными. 1000% пошлина. Ввозят машину...
Да что-то на трамповском сейчас.
Да, 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 на трамповском. Есть с кого брать пример. Ввозят машину стоимостью 500 тысяч рублей, но продают за 50 миллионов. Ну, можешь, конечно, купить.
Пожалуйста, у нас свободный рынок.
А есть АвтоВАЗ за 6 миллионов, но без подушек безопасности.
И с поролоном вместо колонок.
Именно так. Это уже похоже на шантаж от Соколова. Пишут у нас в чате. Да, да, кто-то, кто чем может, кто грозит ядерной боеголовкой, а кто Ладой Вестой.
А кто Максим Соколов? У него на самом деле две стратегии выживания, и он чередует их. Это шантаж и нытье, нытье и шантаж. Вот это смешение этих двух стратегий представлено в любом высказывании Максима Соколова на любом форуме.
Продолжим немножечко еще про Тольятти. В Тольятти суд взыскал с бывшей муниципальной служащей города более 2,5 миллиона рублей только на основании того, что она не смогла подтвердить законность получения этих денег. Проверка показала, что в 2022 году на счета бывшей сотрудницы муниципального управления физкультуры и спорта и ее мужа поступило свыше 2,5 миллионов рублей. Прокуратура подсчитала, что эта сумма превышала возможный трехлетний доход официальной бывшей работницы мэрии. Поскольку она не смогла объяснить источник этих средств, прокуратура потребовала конфисковать деньги. Суд удовлетворил иск. Средства будут переданы в доход Российской Федерации.
Доход казино. Слушай, мне казалось, что это должно работать по-другому. У меня нет больших сомнений, что они там действительно как-то не очень законно обогатились, но мне казалось, что задача сюда доказать, как именно они законно не обогатились, и на основании этого изъять эти деньги, если получается.
Тут как бы нарушается основной принцип презумпции невиновности. Невиновны до тех пор,
мне кажется,
пока не
доказал
обратно. Когда
мы это говорим, они слушают наш эфир и ржут.
Кто из них?
Ну, вот... Все те, кто участвует в подобных судебных процессах, к которым мы имеем некоторые процессуальные претензии.
Но, тем не менее, вы обязаны доказать, что она их украла. Просто наличие большой суммы денег не может быть таким доказательством. Мне могут подарить. Вот мне за вчера подарили 2600 рублей. Вот, вот зрители наши в качестве донатов. Вот я не могу доказать законность происхождение этих денег, но я точно знаю, что я их не украл. У меня нет чеков, у меня нет договора с работодателем на получение этих денег, но я регулярно получаю деньги, законность которых я не могу доказать. Вот мне донаты просто пришли. И мне кажется, это ок вообще-то. Если вы считаете, что она украла, докажите, что она украла. И после этого можно будет говорить о конфискации. Но это не наш путь.
Не, ну вообще, мне кажется, это новое слово в судебных решениях. Как-то раньше я подобного не наблюдала. Даже в конфискации более серьезных активов, чем 2,5 миллиона рублей, честно говоря, невеликие деньги, да, по меркам Российской
да,
Федерации.
Да,
и национализации, которая идет прям вот маршируя по стране. Но даже в делах о национализации активов мы видим какую-никакую выдуманную, необоснованную, ну, причину, мол, они неправильно приватизировали в 90-х. Ну, мол, был нарушен закон. А здесь даже никакой апелляции к нарушенному закону не присутствует.
Да, в общем, еще, конечно, сильнее расстраивает, что деньги пойдут, скорее всего, опять на войну. Продолжая самарские новости, хочу ненадолго заглянуть в Республику Башкортостан. Помните Егора Крида? Помните, как Федорищев просил его набрать и порешать вопросики? И
просил набрать, но в итоге набрался сам.
И набрался с горя, очевидно. И в итоге и просил его не проводить концерт, но в итоге Егор Крид, конечно, провел концерт, а Федорищев видел его только издалека в аэропорту. Интересно просто наблюдать, насколько по-разному главы субъектов федерации ведут себя в публичном поле по отношению к одним и тем же людям. Это Башкирия и ее глава Ради Хабиров, который не просто встретился с Кридом, он с ним пообщался, попил чайку, сфотографировался с ним, а потом написал торжественный пост у себя об этом.
Я смотрю, и шапку свою дал поносить.
Подарил национальный головной убор. Пообщались с Егором Кридом, пишет Ради Хабиров. Накануне он выступил с концертом перед нашей молодежью. Спасибо за его творчество. Надеюсь, что этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане, республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции. Он действительно талантливый, молодой и, самое главное, настоящий, без фальши и в личности, и в творчестве. Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе.
Не то, что в вашей Самаре.
Как будто бы прям каждое слово, каждое предложение в пику Федорищеву, да?
Именно так, где-то обнявшись, плачут один Вячеслав и одна Екатерина, Мизулина и Федорищев, расстраиваются, потому что, с одной стороны, обвиненный, я напомню, в разврате прямо на сцене, Егор Крид продолжает путешествовать по России и получает поддержку не последнего ряда политических деятелей. Ну, Ради Хабиров, да, такой прям довольно важный глава довольно важного региона. С одной стороны. С другой стороны, это правда звучит как некоторый выпад в сторону губернатора Самарской области.
И поэтому мы не могли пройти мимо. Интересно, поплакал ли Федорищев, почитав пост Хабирова?
Диана пишет, сколько лет он уже молодой, ему 31 год, а все косит под 25-летнему. Ну, хорошо выглядит. И мы сейчас не про Ради Хабирова, давайте сразу определимся. Мы про Егора Крида. Он в целом все равно остается симпатичным красавчиком.
Наверное, тут тебе виднее. Вот остаются ли симпатичными красавчиками эти деревца, которые подверглись обрезке в осенний период? Опять мне придется спросить у тебя. Это школа номер 46. Здесь очередной раз произошла обрезка деревьев. Кронирование. Не коронирование, а кронирование деревьев. Как тебе, Дашечка?
Ну, во-первых, это для меня очень знакомое и очень знаковое место. Я вот с остановки, которая рядом с этой 46-й школы, ездила несколько лет на 429-й маршрутке в университет.
О, прикольно. А где это вообще 46-я школа?
Это советская армия после Новосадовой вниз. То есть вот когда советская армия перетекает в Новосадовую и уходит к Волге, там начинается вот этот участок, который не все знают.
Это где МТЛ-арена?
Это где МТЛ-арена. Просто в вот этом гетто на Солнечной, в этом блоке, есть некоторый плюс, потому что ты можешь через санатории, которые там, и через территорию храма Спиридона Тримуфунского пройти к советской армии, ну, как бы чуть более коротким путем. Угу. По поводу кронирования. У меня, в общем, есть деловое предложение.
Кому?
Да никому, если честно. Предложение деловое, адресата у него нет. Но вот давайте представим, если бы мы могли определить ответственного за кронирование и обязать его стричься у меня. Что, почему ты смеешься сейчас?
Я даже готов побыть твоим подмастерье.
Ты будешь волосы сметать?
Ну да, буду, да, совочком, веничком.
И с них так немножко.
Себе.
Вот, ну получается, человек приходит ведь к парикмахеру и говорит, мне 3 сантиметра надо снять.
Подожди, а может он пришел и сказал, мне на лысо. Ну может такое быть, вот как ты считаешь?
Тогда вместе с головой придется убирать. Я не знаю. Хорошо, тогда пусть его жена стрижется у меня.
Да почему? Почему? Почему?
Ну, нам надо донести до людей весь ужас происходящего. Вот они стригут деревья на лысо. Во-первых, это выглядит ужасно. Во-вторых, они от этого умирают. От того, что человек постригся на лысо, еще никто не умирал?
Может, вот. Может, и с деревьями также.
Но ужас от происходящего они могут ощутить. Посмотрим, есть сторонники подобного способа укранирования. Они говорят, о, на следующий год, к весне, они будут пушистые, как котенок. Нет, скорее всего, не будут. И вот надо каким-то образом запомнить и посмотреть на их пушистость весной.
Я могу тебе показать их пушистость до кронирования.
Ты перестань делать мне больно.
Вот до кронирования эта же школа выглядела вот так, как у вас сейчас на экране.
Это охренеть, конечно. Зачем? Зачем они это делают? Объясните мне, пожалуйста.
Все вопросы в адрес мэрии, зачем вы это делаете, наталкиваются на один и тот же ответ. Деревья болеют, Златка, еще там что-то. Поэтому нам приходится их
обрезать. Ну, не выглядят они больными, если честно, эти деревья. Это первое. Второе. Ну, хорошо, давайте представим, что у меня заболела рука. Значит ли это, что мне надо ее отрубать сразу же?
Причем если гангрена, то да.
Но... гангрена ли это была? Давайте так. Настолько ли опасна Златка? Мне кажется, что у нас были шансы спасти деревья, были шансы сохранить тень, которая необходима в школьном дворе в том числе. И на пешеходных дорожках, которые около школы проходят, тоже важно. Ответ России для грустных с деревьями слишком весело.
Неправда. Весело бывает еще и в суде. Продолжаем наблюдать за делом, которое длилось несколько лет, это судебное дело, разбирательство между Министерством транспорта Самарской области и подрядчиком, который строил Московское шоссе, прокладывал новый там асфальт еще сколько-то, много лет тому назад. Дело завершено, и нам теперь стали доступны материалы этого дела. Кстати, сразу скажу, что суд решил, что подрядчик невиновен. Напомню, проблема Московского шоссе в том, что это самая протяженная, самая широкая семиполосная дорога с реверсивным движением, основная магистраль сквозь весь город, которая выходит на федеральный трасс М5 в сторону Москвы, поэтому и называется Московское шоссе. Проблема этого Московского шоссе была в колейности. Очень быстро после укладки нового асфальта в асфальте появилась колея. И это приводило в том числе к авариям, потому что когда пытаешься с этой колеи съехать, руль приходится выворачивать очень сильно, и в какой-то момент машина просто уходит в бетонное ограждение. Минтранс решил посудиться с подрядчиком и потребовать от него починить, убрать колею в счет гарантийных обязательств, то есть бесплатно. Подрядчик сказал, не, ребята, так не пойдет. Не буду я вам больше ничего бесплатно делать, это вы все виноваты. Несколько лет шло разбирательство между Минтрансом и подрядчиком. С одной стороны, там очевидно, что подрядчик должен был делать все бесплатно, потому что в договоре был прописан гарантийный срок. И этот гарантийный срок еще не истек, а асфальт истек. Но подрядчик говорит, подождите, вы не соблюдали условия договора. Суд в итоге встал на сторону подрядчика, и я вам хочу объяснить, как подрядчик и эксперты мотивировали, собственно, невозможность эксплуатации Московского шоссе по условиям договора, и почему суд встал на сторону подрядчика. На процесс был вызван эксперт, была сделана экспертиза, уж насколько она независимая, я не знаю, но экспертиза и эксперты, и все заключения показали, что эта колея, образование колеи, связано с отсутствием так называемой зеленой волны на светофорах. Мол, у вас очень протяженное Московское шоссе, и было бы правильно настроить зеленую волну, так, чтобы машины могли ехать беспрепятственно все, на всем протяжении этого шоссе, а все прилегающие как бы дороги ждали, спокойно пропускали, пока эта зеленая волна идет. Но у вас все не настроено. И только проехал один светофор на зеленый, нужно сразу же на следующем перекрестке останавливаться на красный свет. Из-за этого машины вынуждены газовать, а потом резко тормозить. Асфальт под ними плавится, машины стоят на этих светофорах и продавливают асфальт. Поэтому у вас и колея, заключила экспертиза. А не потому, что мы плохо сделали дорогу.
Класс, экспертиза точно независимая. Слушай, ну, я вот на некоторых дорогах часто видела пробки и даже часто в них сама стояла, но не наблюдаю там колеи. Хотя точно так же они встают на красный сигнал светофора, нету зеленой волны, они стоят, резко газуют, пытаются преодолеть расстояние и снова останавливаются. Почему где-то колея образовывается, а где-то нет?
На этот вопрос я не могу тебе сказать. В общем, они сказали, что это все привело к быстрому повышенному истиранию асфальта, бетонного покрытия и колее. А значит, виноват Минтранс, который подал иск на подрядчика. Виноват он в том, что хочется мне кушать, в том, что он не сделал, не организовал эту самую зеленую волну. Кстати, к Минтрансу тоже тогда вопросики, потому что были выделены деньги на программно-аппаратное обеспечение, в том числе зеленой волны, которой вот до сих пор нет.
Ну подожди, деньги могли быть освоены, вся аппаратура могла быть поставлена, а вот зеленая волна как-то так и не получилась. Бывает же, бывает. Это
Ну,
же
штиль у нас, что
организаторская.
мы сделаем? Нет у
У нас
нас
волны
волн.
только на асфальте. А нет у нас волн никаких зеленых, другого цвета. А в чате писали про трамваи, мол, надо было все-таки в колее трамвайные рельсы проложить. И это неплохо. Вот видите, сама земля нам намекает, что на Московском шоссе нужен и рельсовый вид транспорта.
Во время форума «Россия – спортивная держава» будет ограничена продажа алкоголя в Самаре на ряде улиц. Об этом постановление подписал председатель правительства господин Смирнов. Но интересно, знаете что? Что ограничена будет продажа не во всем городе, а только на пяти улицах. Красноармейская, Чапаевская, Маяковского, Полевая, Волжский проспект. И не на всех улицах, а на территории, очерченной определенными номерами домов. Мол, вот в этих границах мы продавать алкоголь не будем. Люди же не догадаются через дорогу перейти.
Не, они просто наказаны.
Какой в этом смысл, опять не понимаю. У вас форум «Россия – спортивная держава». Вы же считаете, что в России все такие спортивные, на ЗОЖе. Зачем бы все стали покупать алкоголь? Почему приходится ограничивать его продажу?
Подожди, я тебе объясню. Просто во время форума хочется поднять активность россиян. Хочется, чтобы они ходили больше. И поэтому они не должны не просто в ближайший магазин спускаться за воскресной бутылочкой пива, а идти в соседний квартал за ней же и потом обратно с ней же. А если вдруг по пути выпили, то нужно опять в соседний квартал и опять туда. Это первое предположение, Антон. Есть еще одно предположение, которое связано с твоей вчерашней фразой, мол, насколько же хрупка вера. Ты говорил про православную веру, которую можно оскорбить ёршиком, а здесь насколько же хрупка спортивность. Наверное, ожидается, что если вдруг какой-то спортсмен будет проходить по этому маршруту,
И там
и
будут продавать.
на его пути возникнет вдруг, не знаю, отвертка, она есть еще в продаже, помнится, было что-то потом, пышь, коктейли ужасные, или еще что-то такое, то он скажет, да ну ее к черту, эту спортивную державу, и изменит родине с алкогольным напитком.
Кроме того, на форум «Россия – спортивная держава» активно ищут уборщиц. Набор уборщиц идет в Самаре. Предлагают за смену 3600 рублей. Можно без опыта. Пожалуйста, если у вас есть навыки и нужны деньги, вы можете обратиться. Ну, очевидно, что убирать пустые бутылки не придется. Алкоголь продавать не будут. Все хорошо. Пока найти не могут. Где же вы, все наши милые уборщицы? Ну а нам пора разворачиваться для того, чтобы поговорить и на другие темы, более важные, более значимые и более болезненные. Это ежесреднечная рубрика «На два фронта» с военным экспертом Давидом Шарповым. Здравствуйте, Давид.
Даша, Антон, здравствуйте. Директору тоже здрасте.
Он сегодня прогуливает скотину. Ты его
Почти
кормил утром?
как всегда, к сожалению.
Да, кошмар уже, если честно. Я его кормлю каждое утро и, возможно, совершаю роковую
И
ошибку.
это правда. Пока ты его не начала по утрам кормить, он все утро проводил здесь, ожидая этого самого момента. А тут ты как бы его
А тебе не кажется, что это как-то не очень гуманно по отношению
это к коту? Это нормально. Вообще-то
на можно еду ли быть гуманной по отношению к коту?
На еду надо заработать. К коту можно быть котанной.
Нам нужно сейчас закончить этот диалог и перейти к военному обзору. Антон, с какой страны мы начнем?
Давай начнем с Украины сегодня для разнообразия и поговорим о том, что там происходит. Продолжаю с болью наблюдать за Покровском в первую очередь. И кажется, риск окружения все сильнее и ближе. Или мне только кажется, Давид, расскажите нам, пожалуйста, что происходит на этом направлении.
Риск окружения высок, вероятность окружения высока, и несмотря на то, что мы в том числе и с вами говорим об этом уже, наверное, больше года, что Покровску угрожает захват, сегодня этот момент достаточно близок. Нужно констатировать, смотреть правде в глаза. И тут два аспекта. Во-первых, есть, собственно, проникновение российских сил в город Покровск, кое-где они находятся в черте города, хотя тут нельзя сказать ни в коем случае, что оборона рухнула. Нет, но этот факт имеется. И кроме всего прочего, существенная угроза логистики. По сути, дороги и возможные доступы в Покровск находятся, к ним очень близки российские военные. До них легко дотянуться, ну или относительно легко дотянуться средствами поражения, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами и FPV-дронами. И подобного рода ситуация приводит к серьезным сложностям со снабжением и, что особенно важно, к повышенным потерям при снабжении и логистике. И вот это наиболее проблематичная ситуация. Растянутая линия фронта, когда из-за охвата по флангам меньшие силы, небольшие относительно силы должны защищать более длинную линию, и это крайне проблематично, и большие потери тех, кто завозит помощь либо самой помощи, либо тех, кто во время эвакуации и так далее. То есть это крайне проблематичная ситуация для обороняющихся, она приближается к критической точке, и тут можно лишь повторить одно и то же. Если украинское командование не изыщет резервов, которые изменят ситуацию, причем изменят, подразумевается, и остановят эту тенденцию, и даже обратят ее хотя бы немного вспять, если этого не происходит, то ситуация продолжит ухудшаться, и в итоге риск окружения, причем серьезнейшего оперативного окружения, станет уже не просто высоким, а станет почти свершившимся фактом.
Когда вы говорите про резервы, вы имеете в виду именно людские резервы или еще чего-то не хватает, кроме людей?
Томагавков?
Это, естественно, в совок, когда мы говорим о боевых действиях, причем боевых действиях тактического характера, непосредственно на линии фронта, а не в чем-то в более широком плане, то да, в первую очередь имеются боевые соединения. Пехота, еще раз пехота, однако не только. Техника, масштабы артиллерийского огня, все в комплексе. Дело не в том, что перебросить роту пехотинцев туда или батальон сюда. Естественно, подразумевается и огневая мощь, и маневры, и количественный фактор. И в этой войне особенно важен количественный фактор. В том числе на такой горячей точке, как Покровск. И наступающие действуют небольшими силами, небольшими группами. И обороняющиеся не имеют сплошной линии обороны. Причем если сплошной линии обороны, даже не говорить о ней, как о, ну, например, в контексте Первой или Второй мировой войны, даже начала этой войны, то в любом случае можно было бы говорить о более плотных порядках и, скажем так, взаимном прикрытии тех или иных опорных пунктов, чтобы речь не шла о том, что противник на столь важном направлении просачивается сквозь ряды обороняющихся. В общем и целом нужны резервы и нужны количества.
Помните, мы когда говорили про Покровск и про окружение, мы всегда замеряли расстояние вот от одного края котла до другого и говорили, что есть определенная цифра, после определенное расстояние, после которого нужно выводить войска, спасая их, чтобы не потерять их глупо, не потерять их бесцельно, бездарно в этом котле.
Когда мы в прошлый раз мерили, было около 16, кажется, километров. Между ближайшими точками. Сейчас 12 километров.
А напомните, Давид, то расстояние, после которого уже сопротивление бесполезно.
На самом деле нет таких цифр и нет таких абсолютных правил, что вот такое-то расстояние это бесполезно. Иногда бесполезным может быть и неприемлемым, даже когда бы это расстояние было 47 километров, и наоборот, иногда в более узких случаях, узких горлышках оборона целесообразна. Когда решаются о целесообразности обороны, могут быть самые разные причины. В том числе, например, причина может быть такая, что да, в конкретном месте дела очень плохие, вроде бы не нужно обороняться, нужно уходить. Но если ты выигрываешь время для того, чтобы где-то в тылу укрепились и сдержали противника через, скажем, 2 дня, например, вот такая может быть целесообразность. Кроме всего прочего, все зависит от местности. Одно дело, когда, скажем, логистика фактически перерезается огневым воздействием средств уровня личного оружия и противотанковых ракет, а другое дело, когда всего лишь на нее частичное воздействие при помощи FPV-дронов. Например, в частности, здесь, где мы говорим, одна из дорог находится под ударом противотанковых ракет с видимости терриконов. А терриконы это такие насыпи, с которых обзор достаточно велик. И, например, если бы этой обзора не было, то расстояние могло бы быть, ну, актуальное для вот этого воздействия на дорогу расстояние могло бы быть иным. Так что нет универсальных рецептов. Нужно судить по ситуации, по тенденции. И в тот момент, когда оборона не ведет к тому, что ты выигрываешь очень важное время, а зато ты несешь потери, и при этом через какое-то короткое время все равно должен будешь отойти с большими потерями. То есть это не та эффективная оборона, когда противник наступающий несет огромные потери, а ты минимальные. То в этом случае, естественно, командованию очень стоит взвесить целесообразность продолжения этой обороны, цепляться за некоторые места. Я сейчас не говорю конкретно о Покровске, я говорю более абстрактно, но это актуально для всех мест. Цепляться за какое-то место еще некоторое время, понести тяжелые потери и все равно его потерять, это не то, что целесообразно. И об этом всегда должны помнить и командиры, и политическое руководство.
Является ли Покровск сейчас самым горячим местом на карте боев, или есть еще места, на которые нам стоит обратить внимание?
Всегда есть места, на которые стоит обратить внимание, если мы говорим о крупном, довольно населенном пункте, где тоже сложная очень ситуация. Это Купянск, который, впрочем, находится довольно далеко. Это Харьковская область. Там тоже бои идут внутри города. Однако там ситуация иная. Там из-за серьезной водной преграды, которая находится поблизости, серьезной по меркам этих мест, реки Оскол, нет вот этого вот полуохвата или даже не полуохвата и такого угрозы окружения. Там просто, ну, вернее, это не просто, но российским силам удалось методом выдавливания постепенно продвинуться и зайти в город. Кстати, тоже очень долго идут бои за город Купянск, больше года. Пример того, как с одной стороны эффективная оборона достаточно очень такое вот, ну я бы сказал так, статичное положение даже при наступлении, но время идет, потихоньку продвигались, и в итоге Купянск тоже находится под существенной угрозой захвата. И возвращаясь к Покровску, важно также отметить, что да, этот город прямо сейчас он более чем на слуху, потому что ситуация такая, как мы ее описываем. И очень важно в этом контексте помнить, что бывали мы ситуации, когда после захвата определенного населенного пункта или укрепрайона российской армии удавалось продвинуться довольно быстро на какое-то значительное по меркам этой войны расстояние. И вот здесь ключевой вопрос. Если вдруг будет захвачен Покровск, произойдет ли такое, что мы видели, например, по следам захвата Угледара или нет? Важнейшей задачей украинского командования является недопущение подобного. Ну и, естественно, если в его силах изменить ситуацию под Покровском, само собой, пока мы не видели, что в силах изменить ситуацию под Покровском.
А если говорить про Купинск, то насколько вы считаете вероятный захват города в ближайшее время? И есть ли какие-то тенденции к оставлению города вооруженными силами Украины?
тенденции, многомесячные тенденции постепенного продвижения. То есть весь этот процесс очень и очень растянут, но он продолжается в одном направлении, именно в Купянске. И ситуация зашла весьма далеко. И, тем не менее, я не могу знать. Тут, естественно, у меня нет инсайда, какие планы украинского командования. Возможно, что-то будет брошено дополнительно в бой. Хотя, опять-таки, есть другие участки, которые тоже требуют резервов. И, без того, чтобы вводить в бой резервы, тенденция никуда не денется. И, соответственно, речь идет о каком-то времени. Каком, я не в силах тут ничего сказать, но, в общем-то, общий расклад примерно понять.
Грустно это все слышать. Есть ли хоть одна хорошая новость с этого фронта?
Хорошие новости на самом деле, впрочем, это не совсем новости. Это, во-первых, и в том, что даже обсуждая такие вот критические точки, как Покровск и как Купянск, мы говорим о том, что противник пытается захватить их больше года. И это не то, на что рассчитывало, я думаю, российское командование. И это показывает, что успехи его, несмотря на то, что имеют место территориальные, они носят очень ограниченный характер, особенно если мы сравниваем с первоначальными целями войны, захват большей части Украины, очевидно, да и сегодняшними целями, которые как минимум географически озвучены, захват Донецкой области, меньшей части Донецкой области, когда за вот такой райцентр, как Покровск, бои идут больше года, перспективы захватить другие города выглядят, естественно, для российского командования далеко не радужными, но тут что-либо прогнозировать было бы неправильно. Что касается